деяния были субъекты, когда с ними беседовал вот автор.
У вас есть вопрос?
Обещал вам другие. Многие были живые, собирались умирать или собирались жить.
Тогда в двух словах.
Пожалуйста.
Я попробую ответить на этот вопрос. Значит,
это первое.
Доктор Ньютон – это врач.
Да.
К нему приходят больные за помощью.
Да.
Приходили. То есть к нему походили люди, у которых были определенные душевные проблемы. И он именно этих людей вводил в это состояние. Чаще всего, и он начинал это не для того, чтобы узнать, что там есть, а для того, чтобы помочь этим людям вылечиться. То есть в основном, основная цель его этих сеансов, это была медицинская помощь тем людям.
Терапевтическая.
То есть это запись... с загипнотизированными пациентами.
Совершенно верно.
То есть о смерти тут и речи быть не может.
Весь вопрос в том, что тогда вы просто меня не поняли, или я
поэтому спрашиваю.
Я попробую это сказать. Вопрос здесь в том, что он пытался для того, чтобы их вылечить, вот как он говорил в начале, он вводил в состояние так называемой временной регрессии. Но он, например, спрашивал, вот вы сейчас большой, вы помните свое детство? Вот вам 10 лет, какие у вас были любимые игрушки? Чем вы занимались? Больной вспоминал. Потом он говорит, вот было 4 года. Что вы там помните? И оказывается, в гипнотическом состоянии человек начинает вспоминать, что было с ним, скажем, 4 года. А скажите, пожалуйста, а вы помните свое рождение? Он говорит, да, помню. А вы помните свою прошлую жизнь? Помню. Прошлую. Кем вы были в прошлой жизни? Он говорит. А вы помните, как вы умирали? И вот этот процесс, он начинал не с этой жизни, смерти, а с прошлой жизни смерти.
Я понял. То есть это был сеанс гипноза.
Совершенно верно.
Разговор с загипнотизированным.
Да.
Вот
да.
Это вот я понял. Это первый вопрос. Второй вопрос. Всевышний, когда творил человека, он создал две души. Или он создал миллион душ и потом их раздавал каждому новорожденному.
Не так. Вот понимаете, весь ужас. Весь ужас заключается в том, что у меня вот дальше есть ответ на все эти вопросы. Я вот сейчас отвечу.
Пожалуйста.
Весь вопрос следующий. Душа, когда входит в тело, так, она входит в тело зародыша, младенца. Она входит в разное время. Там в среднем где-то в 4 месяца. Но бывает на самом последнем месяце, бывает раньше и так далее. Фактически, каждый человек, представляете, если он не идиот, естественно, не полный там, лишенный всего, да, значит, он представляет, это симбиот. Это фактически душа входит в мозг и с ним соединяется. Понятно. Как симбиоз. Идет симбиоз. Раковина и отшельник. Рак отшельник и там водоросли. Понимаете? Это симбиот. То есть один идет с другим.
Сколько душ было сделано? Так,
откуда берутся?
Подождите секундочку. Это следующий этап. Подождите секундочку. Вы мне сразу задаете вопросы, а я не могу сразу ответить на все. Я могу только последовательно.
Не забывайте, что он Фиксман, а не Ньюман.
Да.
И вообще не Господь Бог.
Да. Нет, значит, все это говорит о том, что вот эти все вещи, как уже созданная душа эволюционирует из жизни к жизни, и в том числе между жизнями. Эволюция, оказывается, между жизнями существует очень сильно. Это тоже дальше я попытаюсь рассказать. Теперь, оказывается, существует вот очень интересное название. Они не говорят, что Бог. души. Они называют это божественное присутствие. То есть вот есть присутствие, которое ощущается во всем этом мире. И из этого присутствия божественного рождается типа ясли, колыбели. Вот типа соток. Есть, из них как бы выколупливаются первичные начальные души. А этот процесс идет постоянно. И самое интересное, что ему удалось найти одну субъекту, да. А эта женщина, она служила нянечкой. Там работала нянечкой в этом роддоме душ.
Так, ребята, понятно.
То есть душа, оказывается, существует систематическая эманация высшего вот этого «я», который есть, высшего. То есть мы все непрерывно, мы все время непрерывно, Бог как таковой, то, в связи с тем, что я говорю, что весь этот мир, там есть очень продвинутый, есть старейший, там есть все, но это все равно, это только есть, ну скажем, кусочек присутствия. Мы их можем называть ангелы, можем называть кем угодно. Но совершенно правильно было сказано в священных писаниях, что мы являемся, мы сделаны по образу и подобию вот этого высшего. Мы являемся его эманацией, частью его.
То есть тогда...
То есть эта эманация идет непрерывно. Вот это очень важно знать. То есть нет процесса законченности. Что вот был процесс, вчера началось создание, а послезавтра оно кончилось. Такого нет. Оно идет непрерывно все время.
Но души создаются.
Но они все время создаются.
Но тогда, но вопрос, спасибо, зачем, пожалуйста, переезжать из души в душу, Гитлеру вселяться в тебя или в нее, да, или в меня? Да. То есть, зачем так сделано?
Или,
если можно создать новую душу.
Или нет, это яйцо, нет, было подозрение. Яйцо, да, было заранее спрограммировано, да, со,
значит,
с определенной программой.
Нет, под, секундочку, секундочку. Можно я попробую ответить?
Коллеги, мы его просто загоним в тупик.
Нет, да не надо.
Нет, не надо. Нет,
я могу, я могу ответить.
Дайте ответить.
Ну, послушайте, вы мне закидывали вопросы, не даете ответ на предыдущий, даете следующий вопрос.
Отвечайте вот ему.
Дайте я по очереди буду. По очереди. Соблюдай очередь. Согласно купленным билетам. Так, значит, я хочу сказать следующее. Что когда идет создание новой души, процесс ее становления, это очень длительный процесс, и очень, который включает всегда, иногда, до тысячи и более воплощений.
То есть вы считаете,
что... Это не я считаю.
Нет, нет.
Давайте говорить здесь одно.
Я ваше мнение спрашиваю.
Да.
Там у других они могут спорить. Я ваше мнение. То есть получается, что создание душ продолжается.
Оно все время идет.
Все время.
То есть миссия...
Мне достаточно. Вы ответили на...
Теперь отвечаю.
Подожди, пожалуйста. Подожди, пожалуйста.
А, еще есть вопросы?
Конечно.
Быстрее.
Тема.
Быстрее.
Сейчас. Вот сбили. То есть получается так. Вот вы цитаты делали на похоронах. Я должен петь и плясать. Да. Радоваться.
Многие радуются.
По большому счету.
По большому счету.
По большому счету.
Самому по большому. Нет,
по большому счету, да. Почему?
Все ясно. Спасибо. Нет.
Но здесь есть одна маленькая, только
что. Он может попасть в другую.
Понимаете,
часть.
Вы теряете близкого человека рядом с собой. Нет, понимаете, и вам это трудно сделать. Нет,
вижу.
Вот это две разных вещи. Понимаете, если вы думаете о себе, то вы должны плакать. Если вы думаете о нем, то вы должны радоваться и смеяться. Все зависит от того, о ком вы думаете.
И от количества выпитого.
Спасибо.
Точно.
Так, теперь на вопрос.
Нет, сейчас Лариса.
Нет, пожалуйста.
Нет, просто задал вопрос душа Гитлера и так далее. Весь вопрос заключается в том, что описывается здесь же описывается, на самом деле, как такового ада нет. Но есть места, куда душа сама себе загоняет на очень длительное время, потому что она настолько исковеркана вот этой существом в этом мире.
Плохо вела себя.
Да.
Плохо вела себя на земле.
Она настолько исковеркана текущей жизнью, что она, вот ее внутренние мучения, ее внутренние страдания могут быть сильнее даже, чем любая сковородка, которая описана неизвестно где.
И сковородка. Она сама себя.
Да. Это сковородка. Человек может создать ад самому себе. Но что и есть определенные делаете? Вещи, и люди там есть, и, ну, не люди, естественно, сущности, которые как бы занимаются ремонтом души, восстановлением, лечением души. И бывают души настолько поврежденные жизнью, вот, например, если брать, там, скажу, душу того же Гитлера, это настолько, она не является как таковой. Ее пытаются исправить, потому что она все равно является частью Бога. Но другой вопрос, что бывают такие души настолько запущены, если можно сказать так, что их не удается исправить. Они, вот все, что есть, они тысячелетиями сидят в одном месте, и их не удается как бы привести в норму.
Им не удается следующего воплощения, они развоплощаются вообще.
Но я не буду говорить, воплощается, не воплощается. Там, есть, там этого не было.
Есть, так, теперь души.
Слушай.
Если человек на земле сделал столько плохого, неправильного, и где-то перед смертью он хотел это все исправить и не успел в результате этой смерти, то понятно, по вашей теории, что там его ждет, значит, мучение, то есть он попадает в определенную категорию. Может
Но
ли он,
не попадает.
Вот может ли чего? Он влиять на исправление или как-то на ту неправду, которая была здесь на земле совершена? Или он просто сам по себе мучается, а обратной связи никакой совершенно нет? Это первый вопрос. И второй вопрос.
Давайте сначала на
это ответим. Сразу задам.
Я отвечу на первый вопрос. Ну. Я забуду его. Я сначала отвечу на первый вопрос, потом будет второй. А то я забуду второй. Значит, вопрос заключается в следующем. Что бы человек ни сделал, чаще всего это есть испытание для другого. Это есть определенный урок жизни, который должен испытать другой. И поэтому обратной связи как таковой, по исправлению ошибок и так далее, они не делаются, потому что это урок другому. Другой вопрос, как он будет это оценивать, как это на него будет распространяться, это совершенно другой вопрос. То есть, какие будет он чувствовать себя потерянным, или его удастся быстро восстановить и вернуть, это уже совершенно разные вопросы, которые друг друга не касаются.
И следующий второй вопрос. Если я в прошлых жизнях была киской, жучкой, мышкой,
не могла быть,
или чем-то, и, значит, они меня встречают, все, вот я туда пришла, и, а вы сказали, значит, если мир, ваши родственные души эти, родственники мои, мои родственники, я с кошками, с собаками, значит, должна там
жить. Может быть, можешь задать в другом аспекте. Души восполощается ли человек в души животных, сразу отвечаю, нет. Не воплощается.
Кроме тех, о которых писал.
Нет воплощения. Все, что там, это индусы говорят, там кошка, животное, там собака, корова, нет. Есть мир, есть действительно мир как бы душ животных.
Растения и нет. Минералов.
Послушайте.
Мы уже все были животные.
Нет, вы учтите одно. Понимаете, вот вы... Вот мы сейчас начинаем идти на область мистики. Вот до сих пор мы говорим о том фактическом, практическом результате, который получен. А вот вы пытаетесь, и ты в том числе, пытаешься меня все время ввести в соблазн начинать осебятину. Другой вопрос, что я могу как-то понимать, это один вопрос. Я очень хочу, чтобы было понятно, есть факт, и есть осознание факта. Это разные вещи. Вот то, что я говорил, это факт. А другой вопрос, если хотите мое мнение, я могу его высказать. Но это уже другой вопрос. Понимаете, я хочу очень четко разделить эти две вещи. Потому что меня сейчас можно закидать вопросами, теологически, черт его знает какими, извините за выражение.
Надо держаться ближе к докладу.
Я сейчас говорю о фактах-то, то, что было установлено. Вот если, например, там был установлен метод, как душа входит в мозг ребенка, как там проверяется соответствие и так далее, там чисто много таких технологических вещей. Это мне очень стало интересно. Но это же было, как бы сказать, получено в результате сеансов от людей. И вот то, что получено от людей, можно говорить, что это правда. А вот то, что мы начинаем выдумывать здесь, от себя это натащить, что вот он должен это сделать, это сознание такое, это сознание такое, он там должен какие-то вещи брать, откуда-то взять, это все, извините, от себя. Вот есть факт, есть это. Давайте вот насчет этого говорить.
Один мой неглупый знакомый сказал, что душа человека не может переселиться в животного, потому что оно животное, а он скотина. Так, пожалуйста, Борис, у вас есть вопрос? Сейчас, Марина, следующая вас.
Я хотел немножко уточнить, что вообще религия это тоже наука.
Нет, вопрос.
Я вот, он сказал, что религия и наука. Так я говорю, хотел уточнить, что религия это тоже наука. Наука, которая называется теология, это наука о душе.
Если вы прочтете мою работу, я и пишу о том. Тогда я вам сразу отвечаю, не дожидаясь. Я пишу о том, что если мы хотим рассматривать мир во всем его многообразии и с точки зрения известного здесь, то нужно брать в том числе и труды теологов. Другой вопрос, что так же, как и в трудах любых ученых есть куча заблуждений, так и в рядах теологов такие же, возможно, заблуждения, как в рядах всех остальных.
Понимаете, я хотел сказать, что в религии нет кризиса. У них есть какие-то застои, а кризиса нет.
Надо разобрать. Понимаете, я с вами не согласен.
Вопрос. Это вы уже выступаете. Это вы свое мнение.
Вопрос. У вас будет такая
возможность. Я дам всем возможность высказаться. Вопрос.
Нету.
Марина, пожалуйста. Спасибо. Все понятно.
Я просто тогда в двух словах, что нету здесь. Понимаете, что такое застой? Ведь когда мы говорим застой, это есть процесс. Чаще всего религия.
Почему? Есть процесс?
Нет. Застой может быть только процесс, вот который идет по времени. И то, что он не увеличивается, не уменьшается, мы называем застоем. Если не изменяется в течение времени. Так чаще всего, к сожалению, во многих областях религиозных учений, и в том числе теологии, к сожалению, застой чувствуется. Потому что есть определенная система догматов, через которую очень многие переступить не в состоянии, не могут. Если у меня будет дана возможность дальше сделать еще серию докладов, я попробую сделать доклад в продолжении вот этих работ Ньютона, еще следующая работа, уже чисто больше теологического плана, но которые очень сильно опираются на современную науку. И скажу больше, вот те современные исследования, которые я начал делать по физике, они у меня большей частью родились из-за того, что я начал читать именно книжки по теологии, вот это самое.
Ничего удивительного. Марина, пожалуйста.
Они у меня в мозгу родились.
Потом вы, хорошо.
Анатолий, у меня вопросов опять же несколько, так поочередно. На один вопрос мой список сократил Юрий, задав его. Ну, это о том, что откуда они берутся, скажем. Так, вы сказали о том, что околосмертный опыт описывал этот самый Ньютон. именно около, какова максимальная продолжительность периода, который он описывал, просматривал?
Клиническая смерть.
Нет, это разные вещи. А, Марина, сейчас давайте рассмотрим два случая. Значит, первый случай — это случай реаниматологии, медицины. Это человек мог в состоянии быть клинической смерти только до тех пор, пока не началось разрушение мозга. Но это где-то не больше там, 40-45 минут.
Меньше.
Если есть искусственная вентиляция легких, если есть искусственное кровообращение. Послушайте, я хочу сказать следующее. Что когда... Самое интересное заключается в том, что очень часто переживание околосмертного опыта и время наше здесь, оно настолько разное. Было описано, вот я просто не стал это читать, просто времени не было. Было одно, описано два случая. Там в одном случае человек тонул. Его вытащили через 2 минуты. Вот за эти 2 минуты он успел просмотреть всю свою жизнь в подробностях, сделать оценку каждого поступка своей жизни, каждого поступка, оценить, что хорошо, что плохо, что он был, должен был изменить. И это все было за 2 минуты. И вот это было 2 таких случая, там еще один адмирал в таком же был состоянии, он тонул во время кораблекрушения, и тоже его через 2 минуты достали. 2 одинаковых случая. То есть время, которое субъективное для человека, и время внешнее нашего мира, оно совершенно разным, по-разному течет. Оно не коррелировано. Это мир духовный и мир мирской, они имеют совершенно разное течение времени. И именно, кстати говоря, это и дает понятие, почему мир многомерен. Потому что именно это, потому что разные пространства дают другую аксиоматику.
Пожалуйста.
Правильно. Так, в докладе было сказано, собственно говоря, опираясь на труды этого Ливзена, что повторяемость того, что говорили пациенты, доказывала, что это не фантазия. С вашей точки зрения, повторяемость действительно доказывает, что это не фантазия? Может, фантазия одинаковая?
Нет, я вам сейчас объясню, что может доказывать. Понимаете, повторяемость людей, повторяемость явлений, повторяемость процесса, описываемого незнакомыми людьми, и, понимаете, очень сложно выдумать. Вот, предположим, вы сами, как творческий человек, можете придумать какой-то процесс, придумать какое-то явление. Но вы никогда не сможете найти человека, который бы придумал точно так же, такой же. Понимаете, можно кого-то стимулировать на это. Вот сказать, ты делай так, это можно. Но когда ты смотришь от него, получаешь информацию, то вот эта повторяемость – это очень высокая степень доказательности, если они не связаны между собой, если они заранее не успели договориться.
Какие-то стереотипы, может быть, все базируются на определенном
уровне. Есть голландский хирург.
И, соответственно,
хирурги, вы сами знаете, это люди совершенно приземленные. Они никогда ничего другого не ремонтируют, кроме тела. Это Ван Ломе. Он систематизировал, это на ваш вопрос ответ дополняю. Значит, он систематизировал наблюдения и свои собственные, он тоже ведет такую же картотеку, и наблюдения других, описанные в литературе медицинской. Значит, он систематизировал все эти наблюдения, оказалось, что их 18 групп, что видят люди, находящийся в состоянии клинической смерти. И больше пока, это было лет 5-6 тому назад, пока за пределы этих 18 групп никто не выходит. То есть Эта систематизация, похоже, достаточно убедительная. А как только появляется систематизация, это понятно. Подтверждение того, о чем вы спрашиваете.
Я хотела бы сказать, раз пока Анатолия нету, то идет дискуссия. Ну, именно по этому же поводу. То есть, мне кажется, это сродни фантомным болям, когда какой-то орган, те же самые хирурги, отрезают, а потом множество групп больных одни таким способом, другим способом, 18 способами чувствуют, что у них эта нога есть, это не означает, что она болит. Нога есть.
Значит, это не совсем так. Значит, в памяти человека вот есть вся программа развертывания организма. Это, иначе бы геном работать не мог. То есть идет постепенное развертывание всех физических возможностей и психических способностей. Значит, когда по каким-то причинам человек лишился какого-то органа, в памяти ничего не изменилось. Память осталась прежней. То есть в памяти этот орган есть. И сигналы туда поступают. Это и есть фантомные разные. Они не всегда боль, иногда это просто вот ощущение, что что-то чешется.
Обладает памятью, продолжает реагировать знакомыми.
Да, но это другое явление. Он говорит о душе. А вы говорите о соме. Вот то, что вы говорите, это сома. Это тело. И человек представляет из себя, и сегодня то это ярко подтверждено, психосоматическую систему.
Симбиоз.
Симбиоз и система – это несколько не одно и то же.
Нет. Вот именно вот то, что в работах говорится, что это фактически получается симбиоз.
Это терминология. Здесь много, например, терминологических неточностей. Когда он называет пациента, с которым разговаривает, он его называет субъектом. На самом деле субъектом является он, а тот является объектом.
Нет, весь вопрос в том, что я беру прямо из книжки.
Ну, я понимаю, это человек.
Хорошо, я третий вопрос задам.
Пожалуйста. Вы уже сидите.
Вы прочли книжку целиком, и там было описано очень-очень много примеров. Так вот, меня интересует, встречались ли там примеры, отвечающие на такой вопрос. Если здесь одному человеку родственные некоторое количество людей, которые между собой не могут ужиться, а он их хочет всех видеть там, и там их всех встречает, то как ему удается уживаться со всеми вместе там? А были ли такие случаи?
Нет. Вы знаете, самое интересное, что такие случаи описаны.
А?
Описаны такие.
Удивительно.
Да. Как там им удалось?
Значит, понимаете, весь вопрос в том...
Нечего делить там.
Нет. Весь вопрос в том, что идет модификация, осознания того, что человек по-другому осознает другого человека. Был муж, скажем, одной женщины. Там описан случай такой. Был муж одной женщины, с которой они все время ссорились, жили как кошка с собакой. И они там, и когда они видели друг друга, он говорит, что если я приду туда, ее увижу, это будет ужас моей. И он увидел ее.
Что, и влюбился?
Нет, и оказалось, что... И когда они начали общаться между собой, оказалось, что ему нужно было исправить какие-то черты характера своего. И он должен был получить такую стерву. Для того, чтобы совершенствовать свою душу. То есть это был, ему был это дан как какого-то вида урок, и когда он это понял, он принял это совершенно по-другому. Он это, понимаешь, я хочу еще раз, чтобы здесь было понятно. Они воспринимают, души наши воспринимают жизнь, все жизни, вот как тебе сказать, вот как спектакль самодеятельности. Вот мы живем, вот у нас есть группа, да? Вот группа, вот у нас есть группа людей. Теперь давайте мы сыграем сценку. Значит так, вот в моей жизни я буду папа, ты будешь дочка, ты будешь мой друг, а вы вдвоем будете моя любовница. Ну, грубо говоря. Вот это спектакль, фактически. Другой вопрос, что этот спектакль дается не просто так, а он дается по определенному выбору. То есть очень сильно идет осмысление плана жизни. Не, потому что Земля практически, вот жизнь на Земле, это является обучающей нас материю. Понимаете? Мы должны получить какой-то определенный опыт от этого. То есть, если было бы все хорошо и все были бы прекрасны, то практически был бы золотой век, а тогда обучения-то нет. Только хорошо, нет это... трудностей, нет обучения, нет ничего. Мы все живем, как говорится, и кушаем, извините, и какаем, и больше ничего не делаем.
Как в Европе.
Да.
И загниваем.
И чисто загниваем. Так в этом все и дело, что когда начинаешь читать здесь, начинаешь понимать, что мы действительно божественные существа. Мы произведение Бога. Мы его часть. И мы как бы, если можно так выразиться, может быть, я нахально скажу, этого здесь нет, но свое мнение тоже. Мы как бы учимся на Бога.
Здесь дополнение к тому, что заметил Вениамин, говорит, насчет выбора. Есть такое правило. Мужчина не должен жаловаться на два объекта. На автомобиль и на женщину. Сам выбирал. Выбрал себе стерву. А то, что ему ее подсунули, он же не знает. Пожалуйста.
Так.
Можно я немножко... Во-первых, спасибо большое, хочу выразить благодарность Анатолию.
Ну, если интересно, значит...
Конечно, очень интересно, конечно. Хочу немножко дополнить. Кажется, там. Можно... Вот по поводу... Не дополнить, а вопрос.
Вопрос.
Нет, не вопрос. Сейчас.
Это потом. Так, коллеги, у кого еще есть вопрос?
Вот вопрос.
Вопрос. Просто реплика. Хотелось бы, чтобы погромче и почетче.
Хорошо, попробую.
Был отмечен еще один вопрос.
Пожалуйста.
Я забыла.
И заканчиваем.
Постоянный дом.
А, Лева, вы же у вас.
Постоянный еще. Дом, он один для всех душ Земле? Вот они там все возвращаются в постоянный дом. Он один для всех душ? Или там тоже вот какие-то...
Вы знаете, на самом деле... На самом деле, вот это я... Это мне тоже поразило. Там есть так называемое расслоение пространства. Расстояние пространства по уровням, по уровню развития души. То есть для каждой души пространство, оно целый мир, как Земля, можно сказать, огромное. Но все равно они расслоены, и они находятся в разных как бы местах вот этой сущности, и в разных пространствах. Нет, это само пространство, душа, вот там, где души, оно настолько многомерное и столько многоуровневое, что оно само по себе расслоено. То есть оно расслоено на уровне развития.
Вы сами понимаете, что фактологически это пока остается за пределами того повествования, которое нет, вы сегодня услышали.
Нет,
это там мнение. Есть это. Нет, я понимаю, но это мнение построено на основании тех рассказов больных, которые...
Нет, это не мнение. Вот я вот как раз настаиваю...
Не твое мнение, а Ньютона.
Вот, нет, не Ньютона мнение. Вот опять-таки, понимаете, вот давайте мы воспринимать две вещи. Я вот здесь готов спорить.
Ну, говори.
Это не мнение. Вот я специально очень четко провожу грань между фактами, которые получил Ньютон в результате этого. Это один факт. Вот то, что он получил. И второе, что Ньютон думает об этом, что я думаю, что вы думаете. Это наше мнение. Да. Поэтому, если это было в самих сеансах, которые сказаны были субъектами, как он называет их, да, пациентами его, тогда я говорю, вот то, что я сейчас сказал, это то, что было в этих в самих сеансах. Это было. А я специально стараюсь очень четко разграничивать, где я считаю. Что?
Они называли это постоянный дух, но определения этому не давали.
Не, понимаешь, насколько я понял, это настолько большой, настолько расслоенный мир, что он значительно больше, чем наша Земля и, может быть, даже наша Вселенная, галактика.
У нас даже Солнце больше, чем Земля. Пожалуйста, Лев. Потом вы.
Мы все время топчемся вокруг вопроса о пространстве и времени.
Значит, то есть я бурно аплодирую тебе вообще, но остается вопрос. Все развивалось в пространстве, во времени. И вот сам переход из качества того времени и пространства в другое пространство и время остается каким-то совершенно посторонним. Вроде мы отвлекались от этого. И даже когда возник вопрос насчет застоя, который в нашем мире называется безвременем, особенно вот, ну, в политике, в общественной жизни. Так что собой представляет, что собой может представлять вот то развитие, о котором шла речь, и время, все время, и место, и время, и душа одновременно может без времени оказаться в другом пространстве сразу после...
Мы говорим о разных вещах. Лев, мы говорим совершенно просто о разных вещах. Есть вопрос в том, что понятие времени там, как такового, не определено.
Как же про развитие?
Как в Библии, да?
Нет, развитие здесь. А развитие само может быть только в виде развития уровня, развития самой души. Вот это что-то определяется. Но времени, время, в течение которого это развитие, оно не определено.
У Ньютона, между тем,
а пространство?
О событиях в духовном мире.
Нет, понимаете, весь же вопрос в том, что когда...
События со временем в духовном мире... Я это понимаю, но совершенно понимаю абстрактно.
Оно так и есть.
Понимаете, здесь есть более интересные вещи. Я потом буду говорить, что, например, оказывается, душа может одновременно воплощаться в нескольких телах. Это первое. И, во-вторых, это очень интересная вещь. То, что меня поразило, когда я начал читать, что когда душа входит в тело человека, входит не больше, чем, там, скажем, до 60% максимум ее энергии. Часть ее остается всегда там. И поэтому, куда бы ни ушел человек, если он живет другой жизнью или что, почему можно встретить своих родных и все? Потому что даже если он живет другой жизнью, основная часть души, вот то, что связано, несет на себя божественный промысел, она всегда там.
А как еще, определились процессы?
Это еще более сложный вопрос. Ты упомянул энергию.
Приборы, я не знаю, какие сказали. Это, они говорят, большая часть.
А что эти две половинки, если вселил, это есть те две половинки, которые ищут друг друга?
Нет. Не знаю.
Хорошо, вселилась сразу
вниз. Это метафизика, не знаю.
40% мужчины, 40%
не знаю.
Или наоборот.
Значит, я хочу, я скажу так, что в этих книжках идет приблизительно такое соотношение. Там есть два, как бы, две характеристики. Первая характеристика, почему это всегда остается там, что там сказано было какой-то из сеансов, что если бы вся энергия души вошла бы в одного человека, он бы не смог это выдержать.
Он бы стал Богом.
Вообще, он бы свихнулся.
На языке энергии и информации можем как-то...
Не знаю. Не знаю.
И вот энергию упоминаешь, поэтому и возникает.
А они упоминают как энергию. И я стараюсь пользоваться этот термин. Хотя до конца понятие энергии, информации в этом плане мне очень трудно сказать.
Нет, дело в том, что вы сказали. Он сказал, вот смотрите, душа в одном из моментов, которые сегодня прозвучали, объект сказал, или пациент, если на том языке говорит, пациент сказал, что душа его видит другие души и мысли. Вот там прозвучало, а мысли – это уже информация.
Саша, вот в этом смысле это как раз не объект, а субъект. он только объект со стороны.
Значит,
я тебе потом расскажу.
Иначе я не буду сейчас спорить. Я просто... Давайте вы так. Я взял терминологию самого Майкла Ньютона.
Это относительно.
По крайней мере,
я поэтому говорю, что для меня... Я не, в это даже сейчас, не вдавался, мне было неинтересно. Для меня было, вот, например, очень интересно, но я скажу теперь, что для меня было интересно. Для меня было очень интересно понимание того, что практически все вопросы, которые здесь идут, это колебательные, это вибрационные. То есть вот то, что я вот с самого начала пытался говорить, почему у меня... И родилась вся вот эта слитонная модель и так далее, и так далее. Это родилось из того, что я вдруг, когда начал читать, я вдруг понял, что вообще весь мир, вся вот эта иерархия построена на уровне колебаний, причем плотности вот эти разные, а колебательный процесс как бы общий.
Ты вот не знаешь Сашу Гренкеля, а у него вибрации сами по себе, что вибрирует? Это вопрос совершенно посторонний.
А вы знаете, ведь вопрос здесь очень интересный на эту тему. Вот если брать, например, ламаистские практики, то там некоторые мантры, которые читаются, они дают очень сильный эффект. Именно за счет того, что это дается правильный элемент вибрации.
Акустика.
То есть фактически возникают какие-то резонансные дополнительные явления, которые что-то пробуждают. Говорить о том, что это...
Они резонируют с вибрациями в организме.
Да? Трудно говорить. Понимаете, то, что... Понимаете, когда говорят вопрос вибраций и резонансов, то я вот сейчас как раз пишу, ведь фактически... Ну, скажем, каждый элемент, например, каждые два атома, один другой является фракталом другого. То есть он есть прототип и имеется фрактальное возбуждение, развертывание прототипа по времени. И это образует всю химическую группу элементов. Но это отдельно.
Тут, Илёва, есть два важных момента. Информация передается, в общем-то, двумя формами. Частотой, несущей частотой, информационно-содержащей частотой, и формой, но форма, структурой, но форма, вот структура, она образуется тоже частотами. Но передача информации формы, в отличие от частотной, она безинерционна, мгновенна. Ну, это теперь то, что только что прозвучало, нам важно понять, когда мы пытаемся потом связывать стани с представлениями наших мудрецов об этой самой душе. Целостная душа, вы знаете, мы об этом уже говорили, называется ехида. Она никогда не попадает, единая, да, ехида, она никогда не попадает в человеческий организм. Кроме того, есть аспект души, который находится в поле человека. Она называется хая, жизнь. Наконец, то, что попадает вовнутрь, это подтверждает то, что он говорит, что не все.
Это один к одному.
Да, что не все попадает. Следующая часть...
И Таня, и Фрейд, это все вот так они связаны, получается.
Ну, многое связано. Просто оно не выстроено в одно целостное учение. Дальше. Есть аспект души, который называется рух. Это то, что связано с интеллектом. Есть аспект души, нешама, это то, что находится внутри.
Каббала.
Тоже Каббала и Таня, это все не важно. И тоже связано.
Так,
и наконец, есть то, что обеспечивает всем работу организма. Это нефеш, то, что находится в крови человека. То, что... Почему евреи не пьют кровь? Они образно ее пьют друг с друга, но не физически.
Чтоб ты так жил.
Так я так и живу. Так вот, смотрите. То, что он говорит, хорошо координируется с теми представлениями еврейских мудрецов, которые существуют уже, в общем-то, веками. И нам вот в этом семинаре, не только на сегодняшней встрече, вообще на нашем семинаре, хорошо постепенно не торопясь выстроить свои какие-то целостные представления. Поэтому то, что сегодня прозвучало, это не чуждо. Это еще один аспект, фактологический аспект. Ну, совершенно правильно делает акцент. Значит, как только начинается комментарий фактов, тут начинается заблуждение. Но когда сам факт, вот он такой, и никакой иной, то над ним работают разные люди, и по-разному это все описывают.
Есть.
Так, пожалуйста, последний вопрос.
Так что?
Вот то, что вы хотите почувствовать,
энергия.
Это энергия, да?
Я думаю, что это энергия.
Это и энергия, и информация. Это и то, и то.
Да. И значит, она не сразу съедается.
Саша, ты считал, что это... Или под конец, что это...
Вот знаете, давайте мы попробуем.
А энергия не материальна? А энергия не материальна?
Ну, она материальна. А энергия не у вас еще вопрос? Сейчас будет выступление.
Попробую я ответить на этот вопрос. Конечно, он не совсем поставлен, ну, скажем так.
Перефразируйте так, как вы будете отвечать.
Не совсем в формате. Да.
В рамках того, что я говорил. Но я попробую ответить на этот вопрос. Понятие, что такое душа, понимаете, каждый сейчас из нас здесь будет, начнет изощряться со страшной силой. Там Саша начнет по-своему, я начну по-своему и так далее. Понимаете? Вот, давай, я расходил немножко из другой части. Вот если мы рассмотрим вот первую часть моего сообщения, то там была очень важная вещь, что оказывается, мысль человека, его чувства, его понимание себя практически не связано с работой его мозга. То есть есть какая-то субстанция в человеке, который осознает себя личностью. Но эта личность не связана с конкретным телом человека. И вот именно вот это... субстанция, которая не связана с конкретным телом человека, мы сейчас в нашем понимании называем душой. Понимаете, говорить ее состав...
А вы?
Ну, нет.
Нет.
Я опять повторяю. Саша, я опять повторяю те определения научные, которые есть на сегодняшний день. Да. Понимаешь, если есть твое мнение, то, может быть, мнение много. И я могу с ним согласиться и не согласиться. Я сейчас разговариваю не с точки зрения мнения там, Александра, Анатолия и все время, а с точки зрения тех определений научных и фактов, которые были изложены. Другой вопрос, что ты можешь с ними как-то по-другому интерпретировать, это твое право. Но это интерпретация, а не факт.
Сейчас, походу, здесь все обсудили.
По сути, да. В Хайфе когда-то жил бард, один из первых бардов Союза, это Женя Клячкин. Да. Так вот он в его песне про Настю Зуеву. Там есть такие строчки. Он сравнивает тоже душу. Он говорит, а душа у нее, доложу я вам, что тебе ледокол, что тебе рыба кит. Поэтому определение того, что мы не можем наблюдать, сделать очень сложно. Здесь очень важный момент, который подтверждает опять-таки высказывания еврейских мудрецов, что ненаблюдаемое, высшее, проявляется в низшем. То есть, наблюдая поведение человека, мы начинаем себе представлять что-то. И вот эти доклады пациентов, их сообщения, это ведь без них получить невозможно. Ведь говорит через речевой аппарат, говорит он, излагает это после преобразования мозгом, излагает эти мысли. Не будь этого человека, не пройдя он эти состояния, ничего бы эти специалисты бы не выяснили. Ну, теперь давайте мы по-быстрому обсуждение проведем. дополнительно. По сути, конечно, мы провели это обсуждение. Ну, пожалуйста.
Вольф Мессинг.
Да, был такой.
Был такой. Он приводил пример, как он ехал в поезде без билета. Да. Был такой случай.
Это известный случай, да.
То есть, и абсолютно известный. То есть контролер прочитал его мысли и озвучил. Значит, я считаю, вот это вот, что из книги нам сейчас цитировали, это объект субъекту высказал то, как он представляет себе, и субъект ему отдал, вернул обратно. И он записал.
Можно я попробую ответить на этот вопрос?
Сейчас уже обсуждение.
Это не вопрос.
Понятна точка зрения. Кто следующий хочет высказаться? Пожалуйста.
Я вот хочу, спасибо, я сказала, по поводу того, что Анатолий
говорил... Два раза можно сказать, дело
большое. За это самое, когда душа идет на воплощение, то есть между двумя воплощениями, называемый период называется барда. Когда душа между двумя воплощениями.
Так вот, по тибетской книге мертвых.
Да, тибетская книга мертвых, да, египетская книга мертвых. Так вот, план создается, что душа будет делать на земле в теле. Там есть наставники. Я тоже не свою точку зрения, это то, что я взяла на вооружение из прочитанной литературы. Есть наставники, учителя, называйте как хотите, за занавесом. Они наверху создают программу. И человек, который будет воплощаться, душа, соглашается, не соглашается. То есть это решается совместно. Человек сам не решает, что он будет на земле делать. Создается план, какие испытания, там, быть убитым, раненым, утопленным, изнасилованным, я не знаю что, но они приходят к какому-то консенсусу. И душа уже знает все эти испытания, которые она идет на воплощение на земле. То есть этот план называется, так сказать, за занавесом. Если кто хочет, так сказать, более подойти поближе к этому, я обращаю людей к району, притчи. Прочитать, это очень интересные вещи. Это такое, ну, у многих есть там у Канды, у Грофа. Потом, что я еще хотел. Ну,
да, хотел сказать. Вниз, значит,
то есть план уже создается. Душа, то есть ты пришла сюда, ты уже пришла с планом. То у тебя нет
почему
такого.
Почему они, а не он один?
Все испытания, все романы.
Давайте говорить так.
Все имеют свой план, когда приходят.
Это он просто создан наверху. Это просто я не успел договорить. Это все будет.
Да. Ладно,
это будет.
Вот после 85-го года,
87-го, вы просто слушали, скажем, только процентов 10 того, что
сюда
есть.
Сюда приходят дети, рожденные дети индиго, у которых 4 верхние чакры открыты уже заранее. То есть не надо проходить посвящение в рейке и все, открывать чакры. Вот я проходила когда-то в свое время. В общем, путем духовных. Ну ничего, они открыты все равно. А дети приходят, не надо иронизировать. Все имеет место быть. Так вот, эти дети, это старые души, после 80-87 года. Вот я смотрю, например, мой внук, вот маленький, от младшей дочки, ему 2 годика. Это совершенно не те люди, которые у меня старшие дети, что на Украине. Это абсолютно не то. Я смотрю, это действительно старые души. Вот на моем примере. Он такие вещи знает, что это вообще. Я просто диву даюсь. Я вижу просто. И это правда. Эти дети индиго, синий цвет, это 7-я чакра открыта. Сахасрара у них открыта. Я вижу, он такие вещи, что не сравнить с моими детьми. Это то, что есть, и то, что имеет место быть. На собственном примере я вижу. Такие вещи. Просто, ну, это много.
Про индиго много интересного.
Да, очень. Это дети
действительно... знания пока не
это выстроено. Тоже знание, да. И то, по поводу рай и ад, где он находится, как все считают, где он находится. Рай и ад находится в душе у человека. Вот когда человек предстает перед архангелом Михаилом, и он начинает взвешивать поступки, то человек сам себя судит.
Михаил.
Михаил, да. Он за хорошие он себя хвалит, а за плохие, то есть он сам себе создает этот ад. То есть он не существует вне зависимости человека, это не абстрактно. Не
рай – это отсутствие совести на земле, а ад да. – это когда она есть.
Да,
пожалуйста.
И по поводу мантры, одно слово. Вот мантры ламаистские, вот это
акустика,
может кто-то и говорит так, а вот аум, это мантра мироздания. Даже без акустики будете сидеть где-то на пустыре, повторяйте аум, подставьте руку точке Байхуэй, здесь есть точка, куда душа выходит. Да, аум, и вот послушайте вибрации. И если 500 раз повторять эту мантру, вы излечитесь от всех болезней.
Ясно. Пожалуйста, Ирина.
Хотя у меня вот очень много возражений, но, несомненно, доклад не только интересен,
тихонечко,
и очень полезен, и его публикование весьма полезно, поскольку вызовет дискуссию и что-то продвинет,
конечно,
в таком важном деле, в котором мы все понимаем не очень. Но, тем не менее, некоторые вещи сразу бросаются в глаза. Почти весь доклад посвящен тому, что после смерти. Значит, методически надо написать, а что ж такое смерть? Отсутствие этого объяснения вот вызвало твой очень существенный вопрос. Что это такое, когда с человеком говорят, а ему до смерти еще 100 лет жить? Что такое смерть? Курица, которая с отрезанной головой, бежит.
Какое-то время, не всегда.
Да, бежит, бежит. И
человек бежит,
да.
Кстати.
Да. Человек не знает. Ногти если на руках растут 4 часа на ногах, 6 часов, а не дальше от мозга. Поэтому необходимо увязать, что такое смерть, дать обоснование, и тогда ряд вопросов снимется.
С жизнью не могут разобраться.
Теперь в отношении души. Вот вопрос о том, сколько душ создано, чрезвычайно спорный, острый и вызывает невозможность решения этого дела, так как есть Бог или нет Бог. У друзов очень просто. Количество друзов задано. Количество душ задано. Каждый друз, который умер, его душа в кого-то вселяется. Хотя численно это не подтверждается, если математически смотреть, сколько друзов было тогда и сколько сейчас. Но они так считают, и это легко. А вот если мы считаем, что души можно создавать, тогда какая идея, чтобы души переселялись? Ведь если души переселяются, тогда вопрос о праве выбора, свободы воли вылетает к чертовой матери. Что сказал раб Авадья? Немцы, которых преследовали евреев за те грехи, которые они совершали. А когда задали вопрос, а что же дети маленькие, почему их убили? Он отвечал, в них вселились души грешников, и они за это несут ответ. Это же прямое издевательство над Торой, который провозгласил принцип свободы воли и считает его основополагающим. Но рав Шниур считает, что для еврейского народа, неоднократно подчеркивает. Но это такой гуманный принцип, что ты сам вправе поступать, как ты считаешь нужным. Никто тебя не определяет, твои поступки. Поэтому этот вопрос чрезвычайно важный с душой. Вот в том изложении, как ты изложил этого товарища, совершенно непонятно, свобода воли сохраняется или нет. И просто сказать, что сохраняется, это ни о чем не говорит. Очень важно, чтобы было подтверждено на деле, как у Рамбама это выглядит.
И сейчас одну секундочку. Я хочу перебить просто одну вещь. Понимаете, вы сейчас в очень дурацком положении. Потому что получается, что вы начинаете судить, как сказать, по полобедни.
Да.
Понимаете, вы начинаете брать вопросы из того момента, когда меня абортировали.
Ну,
понимаете,
хорошо,
вот после аборта я могу...
После второй части вопросов станет еще больше.
Да, естественно.
Это логика.
Естественно.
И последний вопрос в отношении души. Основной вопрос философии, что первично, материя или идея? Этот вопрос существует 1000 лет, и на него невозможно дать ответ. Я глубоко убежден, хотя мы до этого не доживем, когда этот вопрос будет снят с повестки дня, и будет показано, что нету различия между этими вещами, что это одно и то же. И не может быть ничего материального, любое духовное обязательно должно как-то быть связано с материей, иначе его нет. Иначе оно не существует. И Рамбам, когда доказывал, что такое Бог, он не говорил, что это тот, почему подобие мы сделаны. Он говорил, что это бестелесная, объективная реальность, которая вертит, крутит небосводами и так далее, и так далее. И он смеялся над теми, кто говорил, что Бог перстом указал. Он считал, что это для слабых людей, для средних, как бы сказал Шниур. А на самом деле это бестелесная реальность, которая всем управляет и так далее, и так далее. И поэтому душа обязана иметь материальную основу, и ничего плохого в этом нет. Наоборот, это только подтвердит, что она есть, и она командует кое-чем.
Я надеюсь, что ты доживешь до этого дела, потому что у меня это в плане записано.
Между прочим, когда мне делали операцию несколько дней назад, то я спросил медсестру, с которой познакомился, а врач араб, между прочим, она сказала, ты не волнуйся, он сделал 1000 операций, только один плохой случай у человека, у которого очень было плохое здоровье, он даже не хотел делать, и 1 на 1000, и вот когда я лежал, и там завязывают, чтобы не шевельнуться, то я думал, 1 на 1000, если я покупаю банку консервов, она плохая, да этот черт, раз в 3 года. А если я покупаю порошок, то есть 1000 людей, 1 не раз.
А за 1 может быть 2, да?
Второй случай.
Из другой 1000, 2 может быть.
Я очень хотела бы, чтобы каждый из нас с радостью подошел к тому моменту, когда придется уходить из этого мира, с полным спокойствием за тех, кого мы оставляем.
Да, вот это положительная сторона.
Но, то есть мы, веря в это, мы получаем ту самую спасительную палочку-выручалочку, которая нам... не хватает уже давно некоторых с того момента в детстве, когда они впервые узнали, когда мы впервые узнали о нашей смертности.
Высокой.
И 100%. И верить во что-то мы начинаем в те моменты, когда нам особенно плохо. В момент, допустим, когда я потеряла мать, и начались какие-то странные ночные звонки, я охотно верила в то, что это мама нам звонит. Но о чем я хотела сказать в связи
с
докладом? Это по поводу нашей увлеченности одного одной идеи, другого другой идеи и так далее. Вот. Я хотела сказать, что, допустим, всем известно выражение «искры из глаз посыпались». При хорошем ударе по, извините, башке каждый видит какой-то световой эффект, которого на самом деле нет. Я думаю, что вот этот самый свет в конце туннеля, этот самый туннель, по которому уходит душа, это может быть эффект того же порядка. Вполне. Повторяемость возможна. Я продолжаю, собственно говоря, тот разговор, который в момент, когда Толик на минуту выходил, я начала, что эти явления, они вполне могут быть фантомными. Мы одно и то же можем ощущать одинаково в момент, когда у нас отключается сознание или отключается еще какой-то орган.
Понятно. Но это не совсем параллель с фантомными болями. Это слово одно и то же.
Это фантомные ощущения. Это фантомные ощущения.
Они все говорили правду, его пациенты. То, что они ощущали.
Я сейчас расскажу еще один случай. Будет понятнее.
О том, что если то, что этот доктор, психотерапевт, раз за разом получал похожие описания, подается как научность. Как научность. Но он...
Как факт. Ну, как научность, как факт.
Как факт.
Как факт.
А Толя это интерпретирует как научность.
Как научность.
Да. Ну, так это
если он систематически...
Это аналог воспроизводимости.
Если он систематически вводил в одинаковое состояние людей, которые по многим факторам являются одним и тем же, по тем самым психосоматическим своим состояниям, так скажем, то разве я не могла бы отрицать, что исследуя пол лягушки, каждый раз оттекая по половине, мы будем получать одни и те же факторы. Но какое отношение это имеет к описанию жизни целостной лягушки? Хотя, в общем, вполне научно. Так, ну и, наверное, то есть какое-то время после того, как человек умер, правильно, что такое смерть, продолжаются какие-то процессы, одни процессы, другие процессы. Хотела тоже об этой самой обезглавленной курице сказать. То есть в чем-то пересекается то, что я хотела сказать, с тем, что уже сказал Бениамин, но... Что еще? Вот будет опубликовано сейчас на сайте. У всех ли есть хотя бы имя этого сайта? Все ли вы заходите на этот сайт? и полезно было бы обсуждение продолжать и на страницах сайта.
На сайте,
это правда.
Да, там только доклады.
На сайте есть форум.
Он работает?
Он, уже, он функционирует, но он не работает. Вернее так, он работает физически.
А мы с ним не работаем.
Но мы, да, но никто туда, кроме меня, не заходит. Да, значит, он легко открывается, если слева в
менюшках,
там написано форум для обсуждения.
И многие есть, вообще заходили хотя бы еще раз
прослушать. Скажите еще раз.
Все ли знают имя этого сайта?
Имя сайта 3W. Точка геотар. Геотар.
Это русские буквы?
Нет.
Нет.
Это же интернет.
Геотар.
Геотар.ком. Да.
У тебя есть? У тебя есть?
Знаешь?
У тебя есть?
Нет, ну то уже не надо.
Два Х.
Записать?
Дом ученого Хабада Хайфы.
А, там слышь, Саша?
Дух по буквам прочти.
Дмитрий, Ульяна, латинский.
Нет, да, латинский.
D-U-H-H.
А, два H,
да?
Нет, дух. Ну почему большие пишут? Маленькие буквы везде. Геотарко.
Хай там кинет.
H. Д.
Как расстояние.
Марина.
Д, У и Эйч.
Марина,
Саша, доску имеет здесь.
Я по буквам даю. Да, Эйч, буква Эйч.
Там есть Си у тебя?
Чего? Нет? Да нет там ничего. Марин, 4 буквы.
Ну, дух можно было написать через...
Четыре буквы после черты. Д, У, Х, Х. Два Х.
А, вы два Х.
Два ученых Хабада Хайфы.
Сейчас заканчиваем.
Хорошо.
Марина.
Запоминаю.
Секунду.
Да, пожалуйста.
Значит, на сайте публикуется. Не всегда вовремя. Это зависит от моей занятости.
Ну, конечно.
Публикуется доклад в записи, если запись есть. Дальше, кроме этого, тот же доклад в записи звуковой, но архивированный. С расширением RAR, вот, и если есть текст, то там же и ссылка на текст. Вот. Это все идет под одним, как там, Анатолий Фиксман, название доклада и 4 строчки там 5 строчек.
Значит, по аналогии с искрами из глаз. Не является ли...
Мне потом можно будет ответить?
Можно потом заключительно. Сейчас еще Ира и заканчиваем. Значит, описана такая ситуация у Ван Ломеля. Описана следующая ситуация. Больной, который побывал в клинической смерти и вернулся, значит, лежал в реанимации, и вдруг он увидел, узнал сестру, операционную сестру, которая... пришла к нему с лекарствами. Он у меня спрашивает, где мои зубы? Она говорит, какие зубы? То есть она не обратила на это внимания. Он ей объясняет, когда вы вставляли мне кислородную подушку, трубку, да, ну подушку, да, трубку, вам помешали мои зубы. Вы их вынули, положили в столик на колесиках. Описал этот столик, ну, в тумбочку такую. Описал ее. Значит, она пошла, нашла эту тумбочку, принесла ему зубы. То есть, это не искра из глаз. Это он действительно наблюдал. Он потом, когда к нему пришел уже хирург Ван Лумер, он ему рассказал, кто как стоял над ним. Вот. И говорит, когда я за вами наблюдал, говорит, я все время пытался вам всем внушить. Не прекращайте операцию. То есть он не хотел уходить из этого мира. Не прекращайте операцию. Потому что состояние у него было тяжелое. То есть он все это зафиксировал, уже врач зафиксировал, но оно уже было раньше зафиксировано в памяти больного.
Чуть-чуть добавить можно?
Конечно.
Ну, опять же, кто во что верит. Я верю в то, что мысль, я не знаю в какой форме, но она передается, когда она очень сильная. этому в моей, в моей жизни, то есть в истории моей семьи тоже было подтверждение, когда мой отец тонул, и в последний момент, когда он уже не верил в спасение, уже
перестал бороться. Смирился, да.
Да, лег на дно, и он прощался с мамой, женой.
Угу.
Любовь там была очень большая. В этот же момент мама, которая с нами не поехала никуда, оставалась дома и затеяла уборку, потом по времени сверяли. Сделала то, чего она в жизни не делала. Она никогда не откладывала начатого дела. Тут вдруг она отложила все свои там швабры, тряпки, достала семейный альбом, достала папину студенческую фотографию и начала ее вставлять в рамку. Вот. О чем человек...
А он потом...
его спасли, спасли, да? Рассказывали, потом поставили по времени, да.
Другие спасли.
Да. Я просто-напросто думаю, что человек в момент, когда он не хочет уходить из жизни, и мысль его действительно там что-то хочет внушить и так далее, она очень яркая, очень сильная. Он входит во взаимодействие с кем-то, кто находится в этой же комнате. И вполне возможно, что он может видеть их глазами.
Может, в этой же
комнате
может
или в той комнате, где ждут какие-то близкие ему люди, и он может видеть, чем они одеты, их глазами.
Все может быть, но дело в том, что мозг... Секундочку.
Вы знаете, все-таки я не выдержу.
Сейчас ты будешь говорить.
Нет, я не выдержу на этот вопрос. Ну, значит, Марин, весь вопрос в том, что то, что ты говоришь, это можно было говорить лет 5-7 назад. По той причине, что за эти 5-7 лет назад проведено 25 тысяч исследований. Это не просто материал, который разовый. Это огромнейший статистический материал, проверенный фактологически. То есть, например, там люди, например, ходили, ну, операция сделалась в одном городе, а он посещает родных в другом городе. А потом описывает, что там было. Знаешь, это первое. То есть даже они не
сейчас
знали, что там
коллеги,
было.
Уже
то есть это фактологическая вещь. И вторая вот вещь, связанная, то, что говорит наведенная суггестия. Наведенная суггестия здесь невозможна.
Телепатия.
Пожалуйста, я. Последнее выступление.
Спасибо, Анатолию, спасибо за интересный доклад.
Конечно.
Я бы просто хотела...
Еще раз извини, я тебя перебил.
Доклад интересный. Я только хотела сказать, что психика человека, она действительно настолько сложная, сложный настолько феномен, и каждый, и вообще годы исследования, они открывают все новые и новые возможности психики, она бесконечна, И мы знаем это по феномену, по художникам, по искусству мы это знаем. Был такой писатель Кастанеда, может, вы знаете?
Конечно.
Ну, который
я читал почти все
Кастанеда. Специально наркотики вот принимал, и в этом состоянии сам себя исследовал и писал, и записывал, и произведения свои писал. А музыканты в каком бывает состоянии пишет
композитор? 4 тома.
Почитаю. Вот я прочитала недавно о Моцарте, он уже прожил всего 35 лет. У него было 6 детей. Его за короткий срок, за 9 лет своего брака, он похоронил 4 своих детей. Вот умирали просто, умирали. Как он мог писать в это же самое время?
Девять начал.
Фигаро, там Дон Жуан. Как он мог писать?
Да.
Когда он только что похоронил своего ребенка. Вот они разговаривают, я не знаю, может потом он поговорит.
Подождите.
То есть психи... И потом очень многие задавались вопросом, как так? Такая музыка такая цветущая, такая оптимистичная, на фоне того, что он хоронит одного за другим своих детей малолетних. Вот оказывается и такой вот возможен. Возможно, говорит, что он топит свое горе в музыке. Но в какой музыке? А вот в нем сидело это божественное начало. Оно в нем было, оно требовало
выхода,
быть выплеснутым, иначе он не мог. И есть ли жизнь после смерти? Вот мне кажется, что в последнее время в связи с развитием информации, вообще феномена информации, и отсюда теория информации сейчас очень много,
мы можем говорить, что жизнь вообще бесконечна. Потому что, ну, мало того, что мы передаем душу всем окружающим, вот детям, воспитываем детей, педагог своим ученикам уже отдает часть своей души, в работе он оставляет часть своей души, в написанной строчке, в написанной статье, он оставляет часть своей души. Слово сказанное, оно уже несет душу этого человека. Человек сказал слово, оно носится. Информация.
Это в художественном смысле.
Мы да нет, это не художественном смысле. Это уже это информация. Да, это материальный знаем, что субстрат душа. Души. Материальный. Вы говорите, душа не материальна. Она материальна в том смысле, а сейчас с развитием интернета вообще все, что вы туда вложите, внесете, это никуда не девается, это остается навечно. А написанная книга, она тоже остается навечно. Если она даже там сгниет эти листочки.
Это знание, это не душа.
И душа вкладывает.
Это не перебивает. Ну как знание? Знание тоже бывает.
Это ее мнение, она высказывает.
У нас нет определения.
Я
души,
поняла, что знание это может быть знание, а это может быть и душа, если это стихи поэта. Это стихи Пушкина. Конечно. Это знание или душа? Как тут различить, где знание, где душа? Которые могут действовать столетиями на других людей. Это значит, душа сохраняется в ее. Некий ее субстрат сохраняется. Конечно, определение здесь конкретное, научное дать, видимо, невозможно, но вот этот обмен душами, он идет, он вечен, и в этом смысле и человек вечен, потому что он все время себя через кого-то оставляет, через своих детей, через свое творчество, оно передается через них дальше, и дальше, и дальше. И, конечно, мы, когда уходим мы из этого мира, ну, хотим, мы все хотим, чтобы этот процесс был как бы легче. Потому что там, уже с возрастом, нам кажется так, что там больше уже людей близких, чем здесь. Их уже там больше, уже стремишься уже туда. Потому что тот мир ушедший, да, он же больше, он больше, чем этот мир. В этом мире вот уже все чужое, уже чужое, уже мое все там.
Если опять-таки протянуть ниточку к нашим традициям еврейским, то есть интересный момент. Вы знаете, что цадик не может целовать мертвых. Цадик не имеет права целовать мертвых, когда коэн тем более. Вообще, ну, на самом деле любой еврей, который коснулся мертвого, он должен уйти из стана и умываться. Да, и тут получается, что Йосеф поцеловал умершего Якова. То есть получается, что он нарушил запрет. Вот. Но в действительности. Мы сейчас хорошо себе это легко представляем себе, что, так как Ира и сказала, Яков в нас. Мы дети Израиля, страна наша Израиль, народ Израиля. То есть Яков умерло его тело. Вот мы когда говорим, надо дать определение смерти, правильно говорим? Но мы должны тогда различать смерть тела и смерть личности, это не одно и то же. Значит, смерть дела, да, Ленин живее всех живых, да, мы говорим?
Ну, тело его.
Жалеет всех живых.
А тело его.
Он жалеет, что-то правда. То есть, тут очень доступны самые разные интерпретации. Вот наш ум очень изворотлив.
Вот именно, батенька.
Да.
Даже слишком.
Батенька, опять же, Владимир.
Вольно вырубить.
И это верно. То есть, мы интерпретируем. И два человека обязательно на один и тот же факт отреагируют по-разному. Это нормально, это естественно. Значит, просто мы должны хорошо отличать. Вот помните, Рамбам говорил заблуждение. Вот а где оно находится? В каких координатах оно находится? Находится оно не в координатах истина, ложь, как пытаются многие философы обосновать. А оно находится в координатах правда, ложь. И вот почему правда? Потому что мы создаем модели правдоподобные. И никакие другие истинные модели мы не создаем. Мы создаем правдоподобие, которое соответствует тому уровню знания, которым обладает тот, кто создает эту модель, и тому уровню знания, которым в состоянии притащить, взять у кого-то.
У меня
Выступайте вопрос, последнее просто, слово. Вы хотите сказать?
Да, на два слова.
Толик, ты хороший человек, хочешь сказать, Лариса?
Можно?
Что? Ну скажите, а потом уже Саша заключит.
Я вопрос хотел задать.
Вопрос кому?
Давай, задавай.
Значит, я думаю, что... Не думаю, а я благодарю за очень интересный доклад, потому что настолько всех все это сколыхнуло, но у меня немножко получился какой-то другой аспект. Вот все, что вы говорили, я считаю лирикой какой-то. Вот, но не принимаю я это, никак я не могу понять, но...
Вы поздно пришли в наш...
Я поздно пришла, но... Я вообще поздно.
Вы не поздно пришли, да, вы немножко опоздали.
А вообще, нет, вообще поздно.
Не поздно, не поздно.
Но, вы знаете, вот на одну мысль все-таки вы меня натолкнули. Вот мы сейчас говорили о каком-то зазеркале, о антимире, антимирах. И как мы пытаемся в нашей жизни построить определенные модели строения атома, строения вещества и так далее, и так далее. Мне кажется, что... Не кажется, а вот вдруг мне так показалось, что там тоже вот в этом антимире, значит, мир тела и мир души.
Это не анти, два это мира. Пара. Это не анти.
Ну вот я его считаю как бы зазеркалье, да. И, наверное, там тоже есть какой-то антиатом со своим сложнейшим строением, со своими ячеистыми и энергетическими какими-то уровнями. И что?
Подсказывай, с места нельзя.
Вот мне кажется, и это непознаваемо, и это непознаваемо. И все, что человек пытается, вот мы с вами, допустим, на этой земле вот это понять, мы никогда не поймем, и будем моделировать, и будем придумывать, и будем как угодно близко подходить к этому. Но я не могу в это поверить.
Ну, это ваше право. Никто не будет вас...
Спасибо. Я буду над этим думать.
Уже невозможно дальше.
У меня вопрос, который я не успел задать.
Как не успел?
Не успел задать, когда все задавали вопросы. Вопрос чисто классический, который задается обычно в ешивах или преподавателям, или ученикам. Скажите, пожалуйста, что мы из всего этого учим?
О, то, что я сейчас скажу.
У меня был один алкоголик знакомый, который заходил к нам в лабораторию и всегда, когда заходил, спрашивал, ну что практически? Это означало, спирт есть?
Хорошо.
Так вот я спрашиваю, что мы из этого всего учим?
Мне немножко жалко, что этот вопрос вообще возник. Нет, я скажу почему. Потому что мне сообщение было именно для того, чтобы люди поняли, для чего они живут и что они собой представляют.
Чтобы они не боялись
умереть. Понимаешь? И можно потише, а? Что они для чего они живут и что они представляют. Я, к сожалению, не сумел рассказать основную сущность.
Расскажи.
Потому что то, что человек выходит из тела, то, что его встречает, это еще не отвечает вопрос, для чего. Так вот, я надеюсь, что если мне будет дана возможность договорить, она в основном будет посвящена тому, для чего мы живем. То есть, в чем сущность человека, для чего он проходит этот путь эволюции, для чего идут эти жизни, как это все происходит.
Хорошо. Понятно. То есть это будет во второй части?
Да, это будет
во второй или в третьей, выйдем.
Можно одну реплику?
Значит, я выйду сюда, потому что я хочу начать с того, с чего обычно начинает Анатолий, когда делаю доклад я. Вот. Первые слова Анатолия всегда такие. А я с этим категорически не согласен. Вот. Но в данном случае-то я согласен с тем, что мы услышали содержание очень интересные книги Майкла Ньютона. В общем-то, без комментариев, и это правильно, потому что это можно комментарии давать только во втором и в третьем чтении. Значит, и хочу, осмелюсь дать свои комментарии, может быть, это кому-то будет интересно. Значит, насчет выхода, личного опыта, выхода души из тела. Значит, в свое время в Москве мне делали операцию по дроблению камней в почке. Да, да.
Все своих операций.
Что, а что сделает жизнь такая? Да, я уже продержался на этой земле 70 с лишним лет.
Это вам про сому, это не про душу.
Нет, 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 сейчас про сому сначала, про душу потом. Что первично, что вторично. Значит, и во время этой операции, значит, был наркоз такой специальный какой-то местного действия. Вот я сознание не терял, по-видимому, но представлял себя, там такой еще метроном есть, который раз в секунду дает сигналы, чтобы человек контролировал свое состояние. Вот, и я обнаружил себя в форме кристалла, многогранного кристалла, переливающегося разными цветами и поворачивающимся раз в секунду под действием этого метронома. Сначала это было очень интересно, а потом я увидел свою жену, которая сидела в совершенно другой комнате этой больницы, ждала результатов операции. Она читала какую-то книгу,
ты
которая...
Ты прям мои мысли рассказываешь, которые я только что имел. Я тоже увидел жену.
Ну, ух ты! Вот,
и один и тот же процесс. Один и тот же процесс.
Да, один в упор не вижу. А вот там вот увидел. Вот. Значит, было ли это выходом души из тела, но факт то, что совершенно... Я потом уже с ней сравнил, как ты говоришь, временные отрезки совпадали, безусловно, и книжку, которую она при этом читала, я тоже видел. Вот. Но потом, когда меня привели в чувство через некоторое время, вот, я все это рассказал врачу, которого мы все знаем. Вот, и он говорил, ну что, да, а это было то время, когда операции уже в России делали за деньги. Вот, и я за это дело, как сейчас помню, заплатил аж 3000 по тем временам. Вот, и он мне говорит, ну, а что ж ты думаешь, говорит, у нас же тут все честно, говорю, если за твои 3000 мы тебе вкололи наркотик Калипсо, вот, который мы, говорит, не каждому.
Не только это уже видишь.
Да, не каждому, да. Вот. Значит, это объяснение меня вполне удовлетворило, а вот насчет того, что я видел свою жену, это он мне объяснить не мог. Значит, дальше. Насчет...
Потому что она тоже заплатила.
Не, вряд ли. Платил я. Вот, значит, насчет похорон. То, о чем ты говорил, да. Значит, когда умер мой отец, вот, я очень не хотел, чтобы мать сильно переживала, так у нее и сердцем там, и все, и все. Вот. Собрались в нашей маленькой квартирке, родственников, да, было почти мало, в основном друзья отца, или по работе, или еще фронтовые были. Нет, фронтовых уже не было, жил. Да, по работе. Вот. И мне пришла в голову мысль, вот это самое, что в конце концов мы должны не плакать тут, не огорчаться, а радоваться за него. Вот. За то, что все это, весь этот ужас в течение 3 лет продолжавшийся, закончился. Вот, и так далее, и так далее. И мы с братом повели это собрание по этому самому пути. Мы пили песни, которые он любил петь в молодости. Мы пили водку, которую он любил пить всю жизнь. Значит, мы, вот, и так далее. В общем, то есть мы как бы пытались воссоздать образ отца, который сидел тут рядом с нами и принимал бы участие в этом вечере на равных правах с нами. Значит, это, во-первых, значит, это вот личный опыт. Дальше. Однако, вот теперь по докладу. Все, что мы здесь сегодня услышали, хотя и перекликается с нашими еврейскими мудрецами, во многом, это, в этом нет ничего удивительного, потому что многие духовные
лица и вообще все христианство, так сказать, из нас вышло, это на самом деле христианская наука. Есть такое понятие в современном мире, христианская наука. К этому же понятию примыкают вот эти вот учения все о большом взрыве, учения о теории струн. Постепенно вся наука, которой, представители которой являются апологетами христианства, она постепенно вот туда движется, туда скатывается. Значит, хотя я повторяю еще раз, что ничего удивительного, что у Шнейрп-Залмана там описаны действительно все эти сфероты и так далее. Вот. Но у Шнейрп-Залмана нет, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, такой идеи, что каждый человек, каждая душа, или хотя бы 30% из этих тысяч умирающих, проходят вот этот вот барьер и попадают вот...
Не рассматривает.
Не рассматривает. Этот процесс, по мнению еврейских мудрецов, может быть, действительно, может быть, только у очень высоких праведников. Вот у них это бывает. И вот, ну, не случайно вот это разговор о четырех, которые вошли в Пардес и прочее, это все относится к праведникам. Обычные люди, по мнению еврейских мудрецов, этого процесса не проходят. Может быть, сейчас наука и эксперименты докажут обратное. Может быть, христиане проходят, я не знаю. Вот. Но почему они все дают одни и те же показания, все эти люди? Да по простой причине. Потому что все они от рождения до смерти воспитаны именно в этом ключе. 95% людей, живущих на Западе, в Европе, христиане так или иначе, протестанты, не протестанты, но они каждую неделю ходят в церковь. И каждую неделю им вдалбливают вот это вот одно и то же о загробном мире, о том, что какие души туда попадают, и как там будет, да, и так далее, и так далее. У меня есть друг, живет он в... жил, сейчас он живет в Вене, занимается он бизнесом, вот, а когда-то он несколько лет жил в маленькой деревушке в 120 километрах от Вены, Мариенкирхене. Вот. 100 домов в деревушке. Кирха.
Хорошая деревушка.
Да, ну, домики очень приличные такие, да. Кирха, ну, я их не считал, может, там больше, может, меньше, но приблизительно, небольшое совершенно. Вот. И Саша, мой друг, мы с ним работали всю жизнь, учились вместе, не учились, работали всю жизнь. Вот. Конечно, человек абсолютно неверующий, скажем так, не скажу безбожник.
Плюс
вот.
Еврей.
Ну, еврей, да, он еврей, конечно, да, ну, и что? Вот. И я выяснил, я приезжал к нему туда раза два. Вот. Каждую неделю мой Саша ходит в церковь. Почему?
Он уже вероотступник. Он уже вероотступник.
Не в этом дело. Он может быть вероотступник от еврейства, да. Но он каждую неделю ходит в церковь.
Нельзя.
Почему? Потому что он мне объясняет, если я не буду этого делать, то я в этом маленьком городке, деревня по существу, буду белой вороной.
Изгоем, конечно.
Изгоем. Я никуда не смогу ни пойти, ни выпить, ни закусить, ничего, ничего. То есть люди будут на меня коситься. Поэтому я взял себе за правило. Я приду в церковь, послушаю и уйду. Но когда я был в Таллине в свое время, я попал в церковь адвентистов седьмого дня. И они каждую неделю проводят вот такие вот массовые заседания. В церковь набивается там человек 300, может быть, и он идет разъяснительную работу. Все эти люди, которые умерли, а тем более они с психическими расстройствами, учтите, и попали к этому человеку, к Ньютону, да, все эти люди уже заранее знали, какой путь они пройдут после смерти.
Но это не доказательство.
Ну, это его точка зрения.
память фиксирует, а потом так, происходит.
Я мог бы сейчас оправить.
Я вам могу сказать, что сейчас в Европе
просто
нет, 5% входит в
церковь. Да. Вот. Города. И, значит, поэтому
все платные.
Значит, я уже оставляю в стороне, вот хорошо, что мне напомнило про Кастанеду. Огромное, да, я больше не буду, я сейчас заканчиваю. Сейчас огромное количество книг стало писаться на эту тему. Кастанеда. Я тоже прочитал все 6 томов Кастанеды. Так, что выяснилось в конечном итоге? Да, и он там описывает вот эти случаи, когда это, он был одновременно в двух местах, там его видели там, его видели там, и это все прекрасно задокументировано, и свидетели есть. Кстати, о свидетелях, вот только что вчера опубликовали, что Нетаньяху хотел взять взятку при свидетелях. Кто эти свидетели? Что эти свидетели?
Шили Ефимович и... Непонятно.
Огромное количество... Да, потом выяснилось, спустя много времени, уже если следить за этим делом, выяснилось, что такое Кастанеда. Так?
Кто такое?
Что такое?
Именно что такое?
Ну, почему?
Да, значит, это журналист, писатель, нашедший жилу вот какую-то, написал сначала одну книгу, понравилось, пошло дальше и так далее, и так далее. Действительно были такие случаи, могут подтвердить галлюцинации. Основная причина – специальный вид грибов, который произрастает только в Мексике.
Это ясно. Вот. А как Екатерина?
И так далее. То есть количество мистификаций, ребята, очень большое. Значит, то, что я сегодня слышал, доказательной базы никакой, конечно, абсолютно. Описаны только вот эти, как ты говоришь, факты. Факт того, что Ньютон написал вот такую штуку, факт этот есть. Но было ли это на самом деле? Ребята, заплатите мне $1000, я сяду и напишу еще не такое.
Значит,
и на и последнее. Фрейд. Вы знаете, у Фрейда было 3 ученика. Да? Юнг, Адлер и еще кто-то. Не надо соврать. Значит, все они у него учились. Он им был доволен очень. Потом все они от него отошли. Они сочли его способы добывания информации из вот такого рода пациентов недостоверными. То есть факт тот, что он с ними работал, факт тот, что они ему рассказывали, вот это вот все рассказывали. Потом, после этого, Фрейд делает какие-то выводы о каком-то работе подсознания, о том, что его прошлая жизнь повлияла на нынешнюю. Так? После этого у Фрейда был свой журнал. Он публикует это в журнале. Журнал выходит. Через небольшое время Адлер и Юнг пишут на основании абсолютно тех же самых, прямо вот протокольная запись Фрейда, абсолютно иное толкование этих опытов. Так вот, чтобы закончить, на самом деле, все, о чем Толя говорит, это существует. Вот в чем вся штука.
Обидно.
Да. Другое дело, что объяснить это можем. Что мы можем сегодня объяснить это с научной именно точки зрения. И вот та серия докладов, которую я тут делал, она тоже еще не закончена. В конце этой серии...
Продолжим.
Да, в конце этой серии, будет уже несколько штук всего, там 2-3 мне нужно, будет показано в конце, что каким образом физически, материалистически можно все это объяснить. Так? Что это действительно, и это просто, ребят. Это очень просто, если знать кое-что из науки. А не бросаться и не манипулировать различного рода словами, которые похожи на научные термины, но это манипуляция. время, пространство, свойства и прочие дела, это манипуляции словами, они ничего не объясняют. Это замена одного термина на другой в надежде что-то в кавычках объяснить. Теория, которую я разрабатываю, теория, связанная с работой именно мозга, показывает, каким образом мозг человека может устанавливать связь с так называемой высшей инстанцией. Я намеренно не использую понятие «духовное» или «какая-то там параллельный мир», высшая инстанция, которая существует и присутствует в нашем мире. Так? И тогда вам вот это все становится ну просто до простоты ясно.
Напишешь, прочтем с удовольствием.
Так чего ты насчет
Так теперь можно мне ответить? Теперь можно мне ответить?
Ну отвечаешь, что уже, смотри, три часа уже, коллеги.
На что могу сделать? Есть, понимаете, значит, я так же, как Саша начал с того, что он не категорически не согласен со мной.
Ну, то согласен.
Я с тобой согласен.
Нет, согласен. Так вот, я категорически не согласен с его утверждением. На мой взгляд, это подгонка, как сказать,
база под фразу.
Теории под свою методологию. Значит, я просто хочу сказать следующее. Значит, первое. С точки зрения скажем так, реанимации. То и у меня фактически было два. Первое это касалось реанимации, второе касалось работы Ньютона. Значит, то, что касается реанимации, по большому счету, вот то, что все эти сомнения, это вопрос вчерашнего и даже позавчерашнего дня. Если, как говорится, хотите посмотреть, можете в этом убедиться. В том числе смотрели и грибочки, в том числе смотрели и направленную сугестию, в том числе рассматривали и кислородное голодание, и рассматривали все возможные случаи. Я просто не стал их приводить. Значит, рассматривали очень много случаев и практически вынуждены были все-таки склониться к мысли о том, что это существует. Вне зависимости, хотим мы это или не хотим. Второе. Я, конечно, понимаю, что очень хорошо объяснить все вещи тем, что все люди направлены врут. Или направлены у них, они ориентированы в свое мышление. Но, к сожалению, истина-то в другом. Наоборот, среди этих людей были и неверующие, и очень люди, далекие от, вообще от какой-либо религии, очень простые люди, которые жили только от сахи, от витрил, и никакой теории они не знали.
Так не бывает.
Так вот, бывает, они, бывает. Послушай, ну, камни сверху тоже не падают.
Значит, сами нет.
Да.
Камни нет.
Ну, это камни тоже. Падают, понимаешь? Падают, нет, понимаешь, в чем дело? Весь вопрос заключается в том, что прежде чем что-либо отвергать и делать, то есть сначала надо принять, это что есть факт случившийся, это, а потом надо посмотреть, насколько концепция обвинения этих фактов, в этих фактах, фальсификации, в целенаправленном искажении фактов, стимулирование того, что это было это воспитанием и так далее, это нужно еще, доказывать, и очень сильно. А вот то, что это идет, разных людей, разных характеров, разных верований, и даже очень много было неверующих, это первый вопрос. Второй аспект, который тоже очень важен. Большей частью того, что я вам буду рассказывать, абсолютно не совпадает с системой христианского верования. Просто не совпадает.
Пока что совпадает.
Не, послушайте, я говорю, по работе кое-кому не показывают.
Я говорю, пока что.
Да, я опять говорю, не нужно судить обо всем, смотрев только его часть.
Ну тогда надо закончить обсуждение.
Нет, нет, это хоть я про это и хочу сказать.
Сейчас так и будет.
Нет. Значит, мы сейчас рассмотрели только очень небольшую часть доклада.
Ну, вводную часть, по сути.
Фактически. Я хотел вообще делать со второй части доклад. Но просто без первой части правильно. Было бы непонятно, что, почему правильно. Я начал вторую.
Правильно сделал.
Да. Поэтому чисто методологически мне нужно было дать сначала теории, все, что связано с реанимацией. Да, а потом здесь. Значит, я хочу сказать одно на эту тему, что вот те вещи, которые вот субъекты, как есть так называют, говорили и так дальше, вещали, они настолько необычны, они настолько не стыкуются с очень многими постулатами, что выдумать их просто так, просто невозможно. Это первое. И второе. Они не могли быть, в принципе, идентичными и одинаковыми, даже по той причине, что люди даже не подозревали об их возможностях.
Но, Саша,
не будем дальше говорить.
Нет, я не буду.
Ну все, останьтесь вдвоем.
Не, у нас разные весовые категории.